Глава 8. Надежда на благополучие. Галина поднялась из-за стола и заглянула в свою сумочку. Там лежал смартфон, забытый одной из клиенток на ее секретарском столе. Галина оглянулась по сторонам и поспешно вышла через черный ход. Вечер был жарким, хотя небо и затянуло тучами. Молодая женщина нервничала. Весь рабочий день ее мучили мысли о собственных финансовых проблемах. А теперь еще добавились угрызения совести. Ей казалось, что она задыхается. Когда клиентка забыла на ее столе смартфон, первой мыслью Галины было вернуть его. Но увидев, что это дорогой аппарат, она решила оставить его себе. Теперь же совесть не давала ей покоя. Она села в первый подошедший автобус, ей было все равно, куда ехать. Море проблем и трудностей захлестывали ее. Через час громкий голос водителя нарушил ход ее нерадостных мыслей. «Приехали! Конечная!» Галина вышла и побрела по тротуару. Ее личный мир разваливался на куски. 3 года назад умер муж. Через несколько месяцев она лишилась дома и теперь вся в долгах, просто не знала, что делать. Ее 5-летняя дочь жила в другом городе с бабушкой и дедушкой. Иначе Галина не могла бы работать. Она чувствовала себя совершенно одиноко в огромном равнодушном городе. В ее душе шла борьба из-за украденного смартфона. На самом деле это была борьба с голосом Божьим, которая началась еще рано утром, когда она, проснувшись, включила телевизор и увидела выступление какого-то мужчины, который говорил, что Богу можно доверять. Он утверждал, что решаемы любые проблемы, в том числе и финансовые, надо просто довериться Богу. Такое отношение к жизни показалось Галине меркантильным. Однако эти рассуждения пробудили в ней интерес к тому, как же можно с помощью Бога решить свои проблемы. В тот вечер, после долгого блуждания по городу, она вернулась домой и позвонила соседке, которая постоянно приглашала ее в церковь. «Привет, Инна. Извини, что так поздно. Я не разбудила тебя?» «Нет, Галина. Что-то случилось? У тебя встревоженный вид». «Проблемы, подруга. Ты же знаешь, у меня вся жизнь несется под откос». «Да знаю и молюсь за тебя. Только, похоже, Бог не слышит тебя, потому что все продолжается без изменений». «Терпение, Галина. Помнишь, я говорила тебе, что надо подумать о своих отношениях с Богом? Ты очень далека от Него. Вот я и звоню тебе. Мне хотелось бы серьезно изучать Библию». Инна чуть не выронила трубку от удивления. До сих пор Галина не проявляла ни малейшего интереса к религии, будучи полностью поглощена свалившимися на нее трудностями. «С тобой все в порядке, Галина?» – осторожно спросила она. «Нет, далеко не все. Мне надо поговорить с тобой». На следующий вечер подруги сидели вместе, перед ними лежала открытая Библия. Галина очень надеялась, что ее проблемы наконец решатся. Ей хотелось, чтобы Бог немедленно вмешался в ее жизнь и все исправил. «Я готова сделать все, что хочет Бог, только бы Он решил мои проблемы. Я просто в отчаянии», — говорила она. «То есть ты хочешь совершить некий обмен с Богом? В этом твоя идея», — уточнила Инна. «Не знаю. Я на дне глубокой ямы. Вчера я украл чужой смартфон, чтобы продать его. Может ли Бог как-то помочь мне?» «Конечно. Бог может все. Он тебя очень любит. И ему не безразлично твое положение. Вот что он обещает. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры». Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих, из 28 по 30 стихи. «В этом-то как раз и моя проблема, Инна. У меня нет веры. Я просто женщина, которая думает только о том, как рассчитаться с долгами». «Знаешь, твоя проблема не в долгах. Они, конечно, есть и вполне реальны, но это только последствия настоящей проблемы – отсутствие Бога в твоей жизни. Для тебя Бога как бы не существует, и ты одинока». «Но с таким количеством проблем у меня ни на что не остается времени». «Трудности душат тебя, ведь в твоем представлении Бог ничего не контролирует. Он твой творец, твой любящий отец, но, кажется, тебя это не интересует. Если ты признаешь его своим Богом, он сотворит для тебя чудеса. Послушай, что писал царь Давид. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Боящиеся Бога, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю». 113 Псалом, 9-11 стихи, а также стихи с 19 по 23. И что все это означает? Основная идея псалма заключается в том, что Бог – верховный правитель, всесильный и вечный. «Бог наш на небесах творит все, что хочет», – говорит Давид. И что же мне делать с моими проблемами? Прочитанный стих отвечает на твой вопрос. «Боящиеся Господа, уповайте на Господа». Он наша помощь и щит. Господь помнит вас, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Щит – это средство защиты. Если Господь наш щит, то кто сможет повредить нам? Эти слова могут относиться и ко мне? Конечно. Только правильным мотивом для поиска Бога должно быть не стремление решить свои проблемы, а желание поклоняться Ему, потому что Он Бог. Легко тебе говорить об этом. В данный момент мое положение настолько плачевно, уныло вздохнула Галина. Дорогая, я, конечно, не в таких обстоятельствах, как ты, однако на собственном опыте убедилась, что благословение – это естественный результат искреннего поиска Бога. Так написано в Библии: «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю». Книга Притчи, 8 глава, стихи с 17 по 21. Галина задумалась. Действительно, она искала только решение своих проблем, не стремилась к Богу, а рассчитывала на Его дары. Она опустила глаза в смущении и сказала: «Я не права, теперь понимаю». «Нет, Галина, ты, как и многие другие, просто перепутала порядок вещей. Бог – начало всего. Послушай, что говорит Иисус. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Галина пересела на диван, ближе к подруге. Ее глаза оживились, выражение лица изменилось, будто луч света пробился сквозь тучи нужды, застилавшие ее горизонт. «И что же я должна теперь делать?» «Вернись к Богу. Ты не принадлежишь сама себе. Признай Бога своим Творцом и Господом. Если ты этого не сделаешь, значит, присваиваешь себе то, что принадлежит Богу. Послушай, что он сказал через пророка Малахию: «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете: «Как нам обратиться?» Книга пророка Малахии, 3 глава, 7 стих. Бог желает, чтобы его дети осознали, что отдалились от него и вернулись в объятия любящего отца. «Почему ты считаешь, что я отдалился от Бога?» «Попробуй объяснить. Но для этого надо обратиться к истории сотворения нашего мира. Послушай. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Книга Бытие, 1 глава, стихи с 27 по 29. Ты заметила, что изначально Бог дал человеку власть над всем, что он сотворил?
Да.
Бог также дал человеку растения, чтобы ухаживать за ними и питаться их плодами. Но было нечто, что Бог запретил. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Книга Бытия, 2 глава, стихи с 15 по 17. А что такого было в этом дереве? Ничего особенного. Это дерево было просто запретным. И цель запрета в том, чтобы испытать Адама и Еву на верность. Не вкушать плодов дерева познания добра и зла означало признавать верховную власть Творца. С другой стороны, вкусить этот плод означало проявить собственную власть и тем самым отвернуться от Бога. Последствием такого непослушания было ослабление жизненных сил и смерть. Я никогда так себе это не представляла. Бог – хозяин всего, Галина. Он сам сказал: «Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и животных на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Книга Псалтырь, 49-й Псалом, стихи с 10 по 12. Проблема состоит в том, что человек решил, будто окружающий мир принадлежит ему, а не Богу. Особенно сильно это чувство у тех людей, чьи условия жизни оставляют желать лучшего. «Наверное, это обо мне», – задумчиво сказала Галина. «Это про всех нас, и так будет всегда». «Почему ты так говоришь?» «Потому что уже во времена древнего Израиля Бог сказал: „Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, чтобы ты не сказал в сердце твоем: „Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие“». Книга Второзакония, 8 глава, стихи с 11 по 17. Замечаешь, что человек всегда был склонен присваивать себе то, что принадлежит Богу. Так поступил Адам, так продолжают поступать люди сегодня. Но ведь сегодня нет никакого дерева познания добра и зла. Я не трогаю ничего, к чему Бог запретил прикасаться, пожала плечами Галина. После грехопадения и изгнания Адама и Евы из Едема испытанием верности вместо дерева стала десятина, возвращение Богу десятой части всего, что Он дает нам, например, материальных средств. Таким образом, мы признаем, что Бог – верховный владелец всего. Бог ясно сказал об этом через Моисея: «И всякая десятина на земле, из семян земли и из плодов дерева принадлежат Господу, и это святыня Господня». Книга Левит, 27 глава, 30 стих. Мне это не кажется испытанием верности. Не кажется? Тогда послушай, что сказал Бог через пророка Малахию. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка». Книга пророка Малахии, 3 глава, стихи с 8 по 10. Обрати внимание, что Адаму Бог сказал: «Смертью умрешь». Книга Бытия, 2 глава, 17 стих. А через Малахию говорит: «Проклятием вы прокляты». Да, но разве Бог не есть любовь? Как он может убивать или проклинать за вкушение плода или за удержание денег? Не Бог наказывает нас. Бог – источник жизни. Он – сама жизнь, само благословение. Когда человек присваивает чужое, он отдаляется от Творца, добровольно ступая на территорию смерти и проклятия. Не понимаю. Бог как бы говорит: «Сын мой, дочь моя, весь мир принадлежит мне, и я даю его тебе для жизни. Однако я знаю, что через некоторое время ты можешь возомнить, что мир принадлежит тебе. Поэтому я установил систему десятины, чтобы ты всегда помнил: я хозяин всего, а ты только распорядитель. Пока ты будешь возвращать десятину, я буду знать, что ты признаешь меня верховным правителем. Если ты не станешь делать этого, это будет означать, что ты присваиваешь себе то, что я тебе доверил.
Значит, человек своим выбором сам определяет свою участь?
Да, это так. Бог хочет, чтобы мы жили счастливо.
Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был.
Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?
Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих.
Инна, честно говоря, я не думаю, что Бог нуждается в наших деньгах.
Конечно, нет. Он сам говорит, мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Книга пророка Агея, 2 глава, 8 стих.
Тогда зачем ему эта десятина?
Как я тебе уже сказала, дело не в деньгах, а в том, чтобы признать Бога владыкой своей жизни.
А что церковь делает с десятиной? Для чего она ее использует?
Во времена Моисея десятина направлялась на поддержание священников, а все они происходили из племени Левия. Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношении Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. Книга Числа, 18 глава, 24 стих.
Это было в древности, а сейчас?
В наши дни десятина предназначается для поддержки священнослужителей и для выполнения той миссии, которую Иисус возложил на церковь – проповедь Евангелия.
Апостол Павел пишет, «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища?
Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 13-14 стихи.
Время летело, но женщины не замечали этого. Раньше Галина даже не представляла себе, что Библия может ответить на все беспокоившие ее вопросы.
«Галина, в Библии ты можешь найти ответы на все свои вопросы. Эта книга представляет собой письмо Иисуса людям, написанное из побуждения любви, чтобы мы не блуждали по жизни, пытаясь найти счастье без него».
«Знаешь, мне хочется больше узнать о том, что говорит Бог», — с энтузиазмом сказала Галина.
«Мы можем беседовать, когда захочешь. Я с удовольствием расскажу тебе, что знаю».
Было уже поздно, когда Галина вернулась домой. Приняв душ, она легла спать. Сердце ее радостно билось, в душе звучала музыка. Проблемы остались, но сама она чувствовала мир. Молитва, которую на прощание произнесла Инна, тронула ее сердце. На следующее утро Галина проснулась на рассвете. Она подумала, если Бог заботится о птицах, разве Он не позаботится обо мне? Она встала на колени и помолилась. «Господи, управляй моей жизнью. Я твоя дочь. Я знаю, что ты любишь меня. И прошу прощения за то, что так долго не признавала тебя владыкой своей жизни. Вот моя жизнь. Возьми ее в свои руки. Я не знаю, что ты сделаешь для меня, но точно знаю, что я не хочу больше жить без тебя».
В то утро Галина не просто пошла на работу. Она отправилась навстречу победе, зная, что ничто не может сломить человека, пребывающего под защитой Бога. Первое, что она сделала, придя в офис, позвонила клиентке, забывшей свой смартфон 2 дня назад.
«Здравствуйте. Мы нашли ваш телефон».
«Но мне вчера сказали, что у вас его нет. Он у меня. Вы сможете зайти и забрать его».
Через 4 часа хозяйка смартфона пришла. Это была элегантная немолодая дама с седыми волосами. Галина посмотрела ей прямо в глаза и сказала. «Я очень сожалею, и мне стыдно. Это я взяла ваш телефон. Я поступила неправильно, и мне нечем оправдаться. Я просто хочу попросить у вас прощения».
Клиентка слушала признание Галины, и выражение ее лица менялось.
Покраснев от негодования, она сказала, «И ты думаешь, что все обойдется? Я хочу поговорить с твоим начальником».
Легко представить себе, чем все закончилось. К вечеру Галина была уволена. Ей было грустно и стыдно. Но, как ни странно, она не впала в отчаяние. В ее сердце царил неописуемый мир. Солнце надежды уже сияло, хотя еще и не в полную силу. Галина осталась без работы, но не без надежды. Она чувствовала, что Бог ее не оставил, и что тот, который заботится обо всем мире, заботится и о ней. Она продолжала читать Библию вместе с Инной, и в следующую же субботу пошла с ней в церковь. В сумочке она несла свою первую десятину.
«Я знаю, мне нужно расплачиваться по долгам, но я больше никогда не хочу трогать то, что принадлежит Богу», — сказала она самой себе.
После богослужения к ней подошел пожилой мужчина. «Здравствуйте. Мне сказали, что вы секретарь по профессии. Мы могли бы завтра поговорить?» Галина согласилась и в понедельник уже трудилась на новом рабочем месте. А зарплата у нее теперь была почти вдвое больше, чем на прежней работе. Вскоре она смогла забрать к себе дочь, а через несколько лет вышла замуж. Сейчас она чувствует себя самым счастливым человеком и уверена, что Бог руководит ее жизнью. Так она обрела ту единственную надежду, которая дает силы выжить.